Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами передача «Треугольник» и в студии Мария Романова.
И Анна Жирочинская.
Хочу представить нашего гостя. Это Наталья Розина, президент автономной некоммерческой организации «Центр устойчивого развития», координатор проекта «Генеральная уборка». Здравствуйте, Наталья.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Ну, я хочу начать с новости, которая меня, например, очень затронула, привлекла мое внимание. Вот буквально перед праздниками появилось сообщение, я прочитала это даже как сообщение ТАСС, что в Москве во всех почтовых отделениях поставлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Вот. И эта тема раздельного сбора, она как бы сейчас, вот когда мы переживаем, можно сказать, год экологии, может быть, не все знают, но между тем, вот нынешний год, 17-й, объявлен годом экологии в России.
Хорошее слово, переживаем, мы переживаем год экологии.
Вот я переживаю, честно, год экологии, потому что меня это волнует. Чистота моего района, чистота моего двора, города. Но, может быть, не все переживают, поэтому мы говорим, что такой у нас сейчас год.
Мы хотим заставить всех переживать.
Хотим, да. Много замечательных просветительских проектов, можно, так сказать, повысить свою образованность в сфере экологии. И вот мы для этого и пригласили Наталью, чтобы поговорить, скажем так, об одном только аспекте, но очень важном для нас, жителей мегаполисов, да и для жителей небольших городов тоже важным, о чистоте. Чистота – это, понятно, часть культуры, это часть красоты, которую мы крадем, скажем, если выбрасываем мусор куда попало, если живем фактически на свалках, а если вот поехать по Подмосковью, то мы увидим, какие там уже многокилометровые свалки, они к нам подступают. И поэтому вот мы сегодня будем говорить и о годе экологии, о том, что это такое, что это может значить для каждого из нас лично, и, в частности, об одной из экологических тем – о раздельном сборе мусора. Наталья, тогда первый вопрос такой, может быть, все-таки общий. Каким образом экологическая тема, проблематика касается каждого из нас? И ну, как мы можем в себе что-то, я не знаю, зацепить, чтобы нам это стало не все равно, да, чтобы мы как-то жили более экологически?
Хочется сказать о том, что человек – это первое живое существо на планете, которое изобрело мусор. И остальные достижения изобретения человечества можно оценивать тем или иным способом, но мусор – такое же изобретение человечества, как и все остальные, включая космические.
До этого был круговорот в природе, да?
Да?
Мы нарушили
его. Не до этого, а и в настоящее время в природе происходит круговорот. То есть любые отходы одного живого организма, они превращаются, ну, скажем так, в доходы, да, или в какую-то пищу для другого живого организма, включая там, не знаю, грибы, червей и каких-то других животных. То есть в природе ничего не выбрасывается. В природе все вот каким-то образом утилизируется, перерабатывается, регенерируется и снова превращается во что-то живое. А человек вот эту цепочку разрушил. Мы производим мусор, который не становится частью природы, не может стать частью природы.
Но, наверное, это глобальное изобретение вот этого мусора, оно тоже не такая давняя история, потому что в средние века-то
до определенного периода времени этот мусор, условно говоря, превращался в некие археологические артефакты, там убитые черепки, ну что наши предки даже еще 100 лет назад могли выбросить, там убитые черепки, какое-то, ну может быть даже стекло, какой-то там металл, и то, в общем-то, его старались собирать и переплавлять во что-то более новое, более ценное. А остальное, в общем-то, мусором не являлось, потому что те же пищевые отходы практически все так или иначе выносились на природу и там разлагались естественным образом, тоже становясь частью природы. Вот последние, скажем так, десятилетия человек изобрел такие виды мусора, которые не могут быть переработаны природой, а наоборот ей вредят. Ну, одним из таких самых ярких примеров можно назвать пластик, который вокруг нас есть. С одной стороны, это замечательный материал, легкий, прочный, удобный, легко там чистится, легко производится и так далее. А с другой стороны, этот продукт никак не разлагается в природе, и все пластиковые вещи, которые произведены вот, не знаю, даже предыдущим поколением, они переживут и наше поколение, и поколение наших детей, потому что ни одна пластиковая бутылка, выброшенная в землю, еще не прошла цикл разложения. И вот в этом смысле мы должны вернуться к природе, то есть мы должны научиться собирать свой мусор и придумать, что с ним делать, то есть как его переработать, как его вернуть так или иначе в вот этот круговорот веществ в природе для того, чтобы не пазить мусорные свалки, а для того, чтобы, не знаю, производить какие-то новые вещи из старых вещей. Вот это та, скажем так, культурная задача и глобальная задача человечества, которая, мне кажется, на ближайший не то что год экологии, а может быть век или там тысячелетие, должна занимать умы людей, потому что огромное количество ресурсов вокруг нас просто в выброшенном виде лежит и никаким образом не возвращается в оборот. А тем не менее мы постоянно из природы вытягиваем ресурсы, вытягиваем какие-то полезные ископаемые для того, чтобы производить все новый и новый мусор.
Вот, если я помню, как мусора мало было вот в детстве, потому что ты идешь, даешь бутылки. Ты относишь макулатуру в макулатуру.
Бутылки, да, да.
И у тебя пищевого мусора было очень мало, потому что, в конце концов, мы продукты покупали и думали, и доедали их до конца. А сейчас ты, предположим, ты один, и ты выносишь огромный пакет мусора, и там в основном то, что вы говорите, именно пластик, и какие-то и бумаги пакеты, уже очень мало, пакеты бесконечные совершенно. Да, мы вот
то касается
в замусоренном виде.
Сдачи чего-то.
А теперь трудно сдать.
В советские времена и сейчас я бы не сравнивала эти два понятия по той простой причине, что если брать нашу страну, то в советские времена существовала так называемая залоговая стоимость тары.
Да.
И бутылку мы покупали вместе с молоком. То есть мы покупали не молоко, мы покупали молоко плюс бутылку.
Да.
У бутылки была своя собственная стоимость, так называемая залоговая стоимость тары.
Но это же было прекрасно.
И мы могли эту бутылку, соответственно, сдать, вернуть свои деньги, а бутылка ехала на завод, ее там мыли и снова разливали в нее молоко. А это было хорошо, когда у нас была плановая экономика, когда можно было сказать всем заводам: заводы, вы все выпускаете можайское молоко в бутылке вот такой формы. Вы все выпускаете кефир в бутылке вот такой формы.
Но, в принципе, шаг бутылки вправо, практически везде и сейчас одинаковые.
Нет. Шаг вправо, шаг влево, вы ничего делать не можете. Да, бутылки у вас должны быть стандартизированы. То же самое, кстати, касалось пива, если говорить о каких-то других продуктах. А сейчас у нас есть частные производители. Частному производителю надо, чтобы его бутылка, будь то пластиковая бутылка, будь то бутылка стеклянная, она выделялась на полке. И у нас стандартизированных бутылок осталось очень мало, во-первых. Во-вторых, идя навстречу пожеланиям трудящихся в плане снижения стоимости продуктов питания, государство приняло решение убрать залоговую стоимость тары. Ее сейчас нет. Поэтому ваша бутылка, будь она стеклянная, будь она пластиковая или какая угодно другая, она ничего не стоит. Понятно, что она что-то стоит производителю, понятно, что она что-то стоит и даже самому государству, которое так или иначе вот участвует в производстве и выработке этих ресурсов, стекла, алюминия и нефти, из которой, в конце концов, делают пластик. Тем не менее, сама по себе бутылка, она стоимости не имеет. У нее нет залоговой стоимости. Поэтому очень немногие виды, скажем так, стекла мы можем сдать обратно на завод, чтобы туда их отмыли и снова разлили туда, например, пиво. Ну, Очаковский завод иногда так поступает вот с некоторыми видами бутылок. Что касается пластика,
да, вот давайте ближе к пластику,
здесь история еще, скажем так, хуже. Мы не можем разлить новую жидкость в старую пластиковую бутылку никаким образом.
То есть мы можем ее либо сжечь, либо бросить
сжечь,
на
не
свалке,
дай бог, да. Либо мы ее можем выбросить на свалку, либо ее можем сдать на переработку. И переработать из старой пластиковой бутылки, сделать, например, новую пластиковую.
Почему
бутылку
нельзя сжечь? Давайте сразу объясним, ведь многие люди этого просто не знают.
Они просто не жгли, не знают, какой запах.
К сожалению, люди жгли, жгут, и мне бы очень хотелось, чтобы люди перестали это делать при сгорании пластика, особенно если вы это делаете где-то на открытом воздухе, например, у себя на участках. Я знаю, что у некоторых там на дачных участках или в каких-то частных домах, в деревнях жгут отходы, в том числе пластик. При горении пластика выделяются диоксины. Это канцерогены, которые мало того, что накапливаются в организме, они еще и передаются через пластик плаценту с молоком матери. То есть, если, условно говоря, беременная женщина, там, не знаю, в детстве в своем отдыхала у бабушки в деревне, которая жгла пластиковые бутылки в ведре и дышала этим дымом, так или иначе, а диоксины очень летучие и очень легко проникают в организм, то в ее организме есть эти канцерогены, и она их передаст своему ребенку, сколько бы лет ни прошло, с тех пор, как она этим надышалась. Вот это очень четко надо понимать, очень четко надо помнить, и ни в коем случае не жечь пластик, да, искать способ сдачи его на переработку. Конечно, это не означает, что вы теперь перестанете жечь пластик и начнете его выкидывать, не знаю, на дорогу. Ну,
если по крайней мере, это означает, что мы сейчас поставили проблему, что после падения плановой экономики замусоривание пошло огромными темпами.
Я не думаю, как, что здесь происходит... проблема в падении плановой экономики.
Нет, это шутка была. Я обещала вас перед эфиром предупреждать о шутках. Наталья, а как вообще вот сейчас налажен, да, мы посмотрели проблему, а давайте посмотрим пока, как она решается. Как вот налажен вообще вывоз мусора? Вот я пошла, выбросила мусор. То есть дальше вот чья обязанность?
Если мы говорим про Москву,
да, мы пока говорим,
то в Москве работают несколько компаний, которые получили госконтракты.
По районам, да, наверное?
Да, по округам.
По округам.
Угу. Значит, 5 компаний, которые получили государственные контракты на вывоз бытовых отходов из квартир. Мы сейчас не берем...
На всю Москву 5 компаний.
Да, мы сейчас не берем вопросы, связанные с вывозом из офисов. И,
да,
там,
да, да, пока только...
Только вот то, что раньше называлось бытовые отходы, теперь они называются коммунальные отходы, то есть ТБО или ТКО. Их вывозят в Москве 5 компаний. В основном, которые в контрактах у которых предусмотрен ряд правил, как то организовать, в том числе и раздельный сбор, построить предприятие по досортировке, ну, то есть вот ряд пунктов в контракте, которые должны выполняться.
А у них есть уже эти предприятия по сортировке?
Первое предприятие должно быть открыто в 2018 году по контракту.
А, то есть 5 компаний есть, предприятия сейчас
строятся. Да, то есть
строятся.
Предприятия должны сейчас строиться. Вот да. Здесь большая проблема не только у, скажем так, жителей, сколько и у этих компаний, потому что давайте поймем, что для того, чтобы построить такое предприятие, надо, чтобы была выделена территория. Территория должна соответствовать санитарным нормам.
И, наверное, отдаленность от Москвы должна быть определенная.
Не от Москвы, а просто от жилого фонда.
А какое расстояние должно быть?
Проблемы,
есть какие-то нормативы?
Нормативы есть, там, в зависимости от того, что организована эта территория, от 100 до 500 метров. В связи с тем, что в Москве так немножко сложно с планированием территорий, эти предприятия, либо им просто невозможно выделить место по нормативам, его просто нет. Потому
либо,
что
наверное, время жители активно против, всё. Нет? Такого
вот.
Не бывает?
Нет, здесь я бы сказала, что
то,
дело
что 500
не...
метров от моего дома,
но
это,
давайте, Анна, давайте не будем погружаться в частности, потому что, во-первых,
просто,
нас
я просто предложила...
жители всей России.
Да, я просто предложила чуть-чуть поговорить об этом, чтобы мы поняли, что сейчас есть, и чтобы понять, что мы можем сделать в рамках существующей системы. То есть для объяснения...
А в России есть вот примеры успешной организации вот, работы с этим мусором, раздельного сбора, переработки?
Значит, первое, то, о чем всегда люди говорят, в чем сомневаются, что в России нет перерабатывающих предприятий. Вот это мне хотелось бы сразу уточнить. В России более 1000 перерабатывающих предприятий. То есть их вполне достаточно для того, чтобы перерабатывать достаточно большое количество вторичного сырья. Мне бы не хотелось вторичное сырье называть мусором. Мусор – это что-то, что мы выкидываем, что нам не нужно,
конечно.
И что не нужно никому.
Угу.
Вторичное сырье – это то, что может быть переработано, это то, что нам нужно. Например, чтобы делать один велосипед, нужно 670 алюминиевых банок. Да? То есть, и это не очень большое количество, ну, как в объеме своем. Это достаточно зримое такое количество, которое, в принципе, можно собирать там, в течение какого-то времени.
И можно ребенку сказать: соберешь 670 банок, будет тебе велосипед.
Вот. Но надо еще понимать, что, например, чтобы переработать алюминий, добытый первично, надо потратить в 3 раза больше электроэнергии, чем на переплавку собранных алюминиевых банок. То есть, когда мы собираем вторичное сырье, мы экономим не только природные ресурсы, мы не только сохраняем зеленые территории, мы не только сохраняем там воду, воздух, потому что мы не отправляем это все на свалку, мы еще экономим другие ресурсы, мы экономим водные ресурсы, потому что при переработке, например, бумаги, воды расходуется в 5 раз меньше, чем при производстве бумаги из древесины. Меньше расходуется электричество, меньше расходуется, ну, опять же, же, для производства бумаги нужно дерево, соответственно, меньше расходуется дерево. Если мы производим алюминий не из первичного алюминия, а из алюминиевых банок, то понятно, что мы сокращаем размеры карьеров, отвалов, то есть мы сокращаем еще размеры каких-то других отходов, уже промышленных, которые тоже заложены в эту банку. То есть понимать надо, что эта банка алюминиевая, это не только там, собранный алюминий, затраченная электроэнергия, затраченная вода, это еще и разрытый карьер, выкинутый из, там, не знаю, отнятый у леса, отнятый у поля, у луга, у сельского хозяйства, или просто, не знаю, у людей, которые живут рядом, у них нет зеленой зоны или еще что-то. Это отвалы грунта, да, которые образуются после того, как оттуда выделили этот металл, соответственно, это тоже отнято от нас территория. И несмотря на то, что в России, конечно, страна огромная, у нас огромная территория, это не означает, что нам надо вот так вот бездумно, да, относиться к нашему главному богатству. А наше главное богатство – это все-таки вот, ну, как бы почва и огромные природные богатства. Ну, и уничтожить их мы тоже можем, но я не думаю, что это наша с вами цель, идея или какая-то там такая вот миссия. Наша задача – как раз их сохранить.
Вы обещали рассказать о примерах. Вот где-то удалось кому-то, да?
Хорошие примеры работают тогда, когда администрация работает совместно с жителями и совместно с экологическими компаниями. Здесь мне хотелось бы сразу сказать, что не надо все доводить до абсурда.
А можно вопрос? Экологические компании имеются в виду компании вот такие же НКО, как вы, или какие-то бизнес-структуры, или что?
Это вот может быть и НКО, это может быть и какие-то бизнес-структуры. Пожалуйста, есть там, не знаю, ассоциация переработчиков макулатуры, ассоциация переработчиков пластика. Это вполне себе организации, состоящие из коммерсантов, которые кровно заинтересованы в том, чтобы мы перерабатывали не 3% макулатуры, а 93% макулатуры. Потому что это их прибыль, с одной стороны, а с другой стороны, это наша общая головная боль, потому что каждому школьнику известно, что на макулатуре 60 спиленных деревьев. И если мы собираем, не знаю, по школам там 30 тонн макулатуры, то мы спасаем, ну вот сами посчитайте, да, целую рощу. А соответственно, переработчикам это выгодно и нужно именно потому, что это колоссальная экономия. Производить пластик из нефти дороже, производить алюминий из алюминиевой руды дороже, производить бумагу из первичной древесины дороже, затратнее и по затратам там, воды, электроэнергии, других ресурсов.
То есть тогда получается, если у нас есть...
перерабатывать.
Угу. А если у нас есть предприятие по переработке, получается, оно такое многопрофилевое, да? Это то предприятие...
Нет. Предприятие по переработке не может быть многопрофильным. То есть это предприятие по переработке,
оно либо только макулатуру перерабатывает,
да,
либо только стекло.
Каким-то своим делом. Угу. Причем это может быть очень небольшое производство. Ну, там, не знаю, перерабатывать, например, макулатуру в туалетную бумагу достаточно небольшого ангара. И это совершенно несложно. Или, например, вот вы спрашивали про позитивные примеры. Например, в Твери есть ИП, индивидуальный предприниматель, который договорился с администрацией. Администрация mm-hmm. пошла ему навстречу. Он установил по всему городу сетки для сбора полиэтиленовых и пластиковых пакетов. Вот это самая вот дурацкая фракция, mm-hmm. да, от которой мы никак не можем все дружно отказаться.
И что же она делает?
Но при этом ее очень много, она вечно там, не знаю, разлетается по городу. Они собирают этот... эти пластиковые пакеты, он перерабатывает их при помощи вибролитья в полимер песчаные изделия. То есть, ну, например, это плитка для мощения тротуаров, это могут быть какие-то еще изделия архитектурные, не знаю, бордюры, что угодно. То есть наименований таких изделий достаточно много. И часть из них город покупает там по сниженной какой-то цене, соответственно, город получает, угу, помимо чистоты, горожане получают еще какую-то возможность более эффективно расходовать средства на благоустройство. Часть этой продукции он продает, зарабатывает, соответственно, создает какие-то рабочие места. И таких примеров, ну, я могу приводить массу. Не знаю, например, в Питере есть организация, которая собирает ненужную одежду и перерабатывает ее в первичное сырье, и для этого, опять же, нужен очень небольшой цех, где буквально там 7-10 рабочих мест. И это, ну, это созданные рабочие места, это люди, которые занимаются важным делом. А переработанное вот это сырье можно использовать и как утеплитель при строительных работах, и, ну, в общем, целый ряд продукций, которые можно, например, производить из переработанной одежды, которая, ну, да, в нашей структуре свалок составляет иногда до 16%. Вот. В Подмосковье есть завод по переработке бутылок, причем это уникальная технология, пластиковых бутылок, это уникальная технология bottle-to-bottle, когда из бутылки делается бутылка. И здесь надо напомнить всем нам о том, что по нашему законодательству пластик, собранный на свалке, не может быть переработан в пищевой пластик. Поэтому, когда мы говорим, да, вот мы там выкинем, где-то там на свалке бомжи все досортируют, и потом это все.
То есть мы должны помыть его, да, как бы
он
должен быть.
Мы не надо ничего мыть, вот это тоже не усложняйте людям жизнь.
Вот сейчас говорят.
Но если вы сдаете пластик в пункт приема, он туда попадает, условно говоря, чистый. То, что там осталось, там несколько капель какого-то напитка, это не загрязнение.
То есть без машинного масла.
Да, загрязнение имеется в виду, когда у вас, простите, пластик попал вместе с гнилыми помидорами, вместе с какими-то там химическими веществами.
Ну, то есть он должен быть от человека все-таки получен. Да,
он должен быть собран вместе с балки. Более того, я могу сказать, что если мы собираем вторичное сырье вместе его образования, то есть, ну, буквально в каждом дворе, то мы можем отсортировать до 80% вторичного сырья, до 80% вот этого всего, всех этих фракций отправить на переработку. Если мы это пытаемся отсортировать где-то на свалке, то у нас резко падает вот эта кривая до, там, до 6, до 3 даже процентов.
Конечно, потому что в машинах они еще прессуются.
Дело даже не в этом. Не в этом, а в чем? Например, бумага, если на нее попадает влага, она уже, это уже не та макулатура, да, не того качества, и стоимость этого сырья гораздо ниже, а зачастую она размокла, порвалась, и все это уже не макулатура, это уже просто действительно мусор, который
это папье-маше.
Да, ну, вряд ли вы своему ребенку дадите папье-маше, собранное на свалке, да, вот скорее вы сделаете его из газет. Вот, это уже действительно мусор, то, что можно только выбросить. То же самое касается пластика. Если пластик загрязненный, мы уже не можем его отправить в переработку. Есть еще одна проблема, к сожалению, из-за нашей такой относительной безграмотности, у нас в мусор летят ртутные лампы, у нас в мусор летят батарейки.
А давайте сразу скажем, ртуть, да? Вот что с ней делать? Потому что многие, все знают, что это, значит, страшно, а куда ее деть, никто не знает.
Это особо опасные отходы.
Да, да, в том-то и дело.
Батарейки – это тоже особо опасные отходы. Они должны сдаваться и приноситься в определенные пункты приема. В Москве есть эти пункты приема, в бывших ЖЭКах, сейчас это называется ОДС. Если вы по какой-то причине не доверяете там, не знаю, государственной структуре, отнесите это все, ну, на батарейки, например, отнесите это там, в Икею, там, в магазин «Вкус Вилл», в избёнку, в Мосмарт, то есть там, где ответственная организация берет на себя задачу собрать это тоже вторичное сырье, да, собрать эти опасные отходы и отправить их либо на правильную переработку, либо на правильную утилизацию, либо на ответственное хранение, в зависимости от того, что, какая фракция туда попала. Но я хочу вернуться к тому, что вот поскольку у нас вторичное сырье в мусоровозе или там в мусорном баке может быть загрязнено вот этими опасными отходами, которые вытекут из там, батарейки или из разбитой ртутной лампы, соответственно, все, что побывало в мусоровозе, да, уже ни в коем случае не может быть переработано, ну, например, в пищевые какие-то. В пищевой какой-то, ну, тот же пищевой пластик.
Да, то только уже в бордюрный камень.
Только, да, хорошо бы, если бы в бордюрный камень, а не просто было зарыто на свалке или, не дай бог, где-то сожжено.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Друзья, вы слушаете передачу «Треугольник. Культура, творчество, человек». У нас в гостях Наталья Розина, президент автономной НКО Центра устойчивого развития, координатор проекта «Генеральная уборка». И мы сегодня говорим о вот такой же трепещущей теме, как раздельный сбор мусора. И о том, насколько это важно вообще для нашего здоровья, для чистоты атмосферы, для чистоты наших городов, поселков.
Вот слушая вас, Наталья, мне как-то больше всего запала вот сейчас эта мысль, что вы сказали, надо действовать совместно. Жители должны быть ответственны, инициативны, организации экологические и власти тоже. Скажите, вот, ну, например, вернемся сейчас к Москве, потому что мы здесь все живем. С чего начинать? Вот кое-где есть эти ящики для раздельного сбора. С другой стороны, у людей много очень скепсиса по поводу того, что, ну, все равно соберут и все кинут в одну общую кучу. Вот какие первые шаги вообще? Как выйти из этого замкнутого круга?
Сначала про скепсис. Я не понимаю, откуда пошло такое представление о том, что все кинут в общую кучу, потому что бизнес по сбору вторичного сырья – это бизнес не очень рентабельный. И если человек поставил контейнер для раздельного сбора, если он прислал машину, которая вывезла это куда-то на пункт досортировки, если он там заплатил рабочим, которые досортировали это все и там отправили на прессовку и складировать, то я не понимаю, какой смысл этому человеку еще заплатить еще раз свои деньги для того, чтобы это все отвезли на свалку. Потому что тот, кто вывозит мусор, он платит свалке. Не свалка ему платит за премусор, а он платит свалке за то, что у него забрали мусор. Получается, ну, это даже не бульон из-под яиц, а это, получается, какая-то странная история. Я потратила деньги, силы, время, ресурсы, рабочее время моих сотрудников, а потом вдруг взяла и еще кому-то заплатила, чтобы это все забрали и закопали. Это бессмысленно, бессмысленно. Если есть какие-то точки для раздельного сбора, вот вы сказали там на почте, да, то это может быть объектом внимания со стороны общественных организаций. Можно прийти на ту же почту, там, обратиться к ней и спросить, кто у вас вывозящая компания, а где у них происходит досортировка. В принципе, нет ничего страшного, если пластик, алюминий и стекло, например, вывезут, ну, в одной машине. Их досортируют, их все равно надо досортировывать, на... потому что у пластика существует 8 разных фракций, и все их вместе нельзя прессовать, их нужно разделять. Соответственно, это все досортировывается, прессуется, и уже со склада отправляется партия именно на заводы по переработке. Поскольку это заводы разные, соответственно, и направления.
То есть есть надежда, что теперь можно выбросить раздельно мусор на почтовых отделениях, и это все дойдет до логического завершения.
Я надеюсь, да. Я вот в эту историю еще глубоко не погрузилась, но я надеюсь, что мы
можем... То есть кто-то заключил контракт, да, с почтой, что можем... им нужен раздельный мусор.
Мы можем же направить запрос и уточнить, а, собственно говоря, кто организуют вывоз из почтовых отделений, где у них досортировочные станции, и это все, ну, несложно проверить и несложно оценить. И это как раз не та проблема, которую, ну, которой можно вот как-то...
Проблема, чтобы люди теперь в головах что-то изменили,
если
понимаю.
Вы... В принципе, собирать-то мусор раздельно, это совершенно несложно.
Несложно. Вам вообще не надо... И... Люди говорят, мне надо поставить 10 ведер.
Нет,
не надо.
Всего 5.
Вам нужно... Нет, и даже 5 не надо. Вам нужно поставить, условно говоря, 2 ведра и 1 коробку. Или ведро, пакет и коробку. В коробку вы можете складывать бумагу и ненужные вещи, ненужную одежду.
А, то есть у нас это идет в одну коробку,
ну,
в России,
можно, да?
Да,
совершенно спокойно. Они могут быть, потому что они должны быть сухие. Здесь главное, что вот фракция должна быть сухой. Угу. А, тогда вы можете сдать бумагу, не знаю, узнать, в какой школе происходит сбор макулатуры, например, да, отвезти ненужную одежду в... Есть организации, там, Доброворот, Вещеворот, Charity Shop, куча организаций, которые забирают эту одежду, отправляют ее либо на переработку, либо раздают малоимущим. А вот все, что у вас в пакете образовалось, это стекло, пластик и
стекло
алюминиевые...
и пластик у нас, да, в одном пакете можно,
стекло,
да?
Пластик и алюминиевые банки, их можно донести до ближайшего пункта сбора раздельного, до ближайшего пункта раздельного сбора, где вы можете сами самостоятельно в 3-4 окошечка раскидать эти, ну, стекло, пластик, алюминий, либо оставить просто этот пакет, и его досортируют на станции досортировки. Почему их лучше отдельно складывать? Потому что там может быть остаточная жидкость, и, ну, она намочит бумагу, если вы будете понесете все в одном пакете.
Но
только
было...
из этих соображений, больше ни из каких. Точек сбора раздельного, если мы говорим о Москве, их очень много. Есть карта Recycle Map или карта, там, наберите в интернете, карта точек раздельного сбора, и вам высветятся точки приема тех или иных фракций, которые находятся у вас там, не знаю, в шаговой или в какой-то более-менее автомобильной доступности.
Понятно. Ну, давайте так скажем. Если есть машина, не проблема. Если машины нет, то, конечно, удобнее, чтобы такие ящики стояли во дворе. И что можно сделать?
В каждом дворе, вот... да? Конечно. То есть тоже
что можно сделать,
мусор,
чтобы в моем дворе появились эти ящики?
Вот что сделать, чтобы во дворе появились ящики? Здесь каждый раз это решается как-то по-разному. Вот, например, у меня в районе, в Тропарёв-Никулино, совершенно изумительные сотрудники в ГБУ «Жилищник», которые, в общем, многие ругают. Но когда мы к ним пришли с идеей, что давайте мы у нас организуем раздельный сбор, они пошли нам навстречу, они выделили нам несколько дворов, где мы нашли вывозящую компанию, которая была готова забирать это вторичное сырье. Мы поставили там контейнеры. То есть было такое трехстороннее соглашение между общественной организацией, ГБУ и вывозящей компанией. Мы, как волонтеры, как общественники, мы следим за этими точками. Несколько точек пришлось перенести, потому что там не совсем адекватно жители к ним отнеслись. Тем не менее, сейчас эти точки стоят, и они работают. Где-то это можно сделать через свою вывозящую компанию. Узнать, кто у вас вывозящая компания в округе, несложно. Их всего 5. В каждом округе компания одна, и ее название и телефоны написаны у вас на баках на контейнерной площадке. Вы можете посмотреть, позвонить, вытребовать менеджера, который отвечает за раздельный сбор и за общение с жителями, и договориться с ним о встрече. Я знаю, что некоторые компании идут навстречу жителям, устанавливают точки раздельного сбора в тех два где жители в этом заинтересованы, потому что они понимают, что здесь жители будут приносить вторичное сырье. Вот такой вариант. Кстати говоря, вот в некоторых округах Москвы работает двухконтейнерная система раздельного сбора, когда один контейнер для вторичного сырья, и он вывозится в мусоровозе, в обычном, в большом, но этот мусоровоз вывозит только вторичное сырье. И да, может со стороны создаться вот это впечатление, что все в один мусоровоз. Но на самом деле они отвозят это на линию досортировки, которую они построили. И там это все вот такой вот длинный конвейер, где уже сотрудники отсортировывают, а в перспективе это будет построено, они, во всяком случае, это обещают. Это будет автоматизированная линия, когда пластиковые бутылки по цветам сдуваются струей воздуха, стекло скатывается за счет тяжести. То есть это будет вообще автоматически происходить без участия людей. Да, такая система тоже существует, она тоже имеет право на жизнь. И это не означает, что это все профанация. Хотя, к сожалению, вот таких вот...
Профанации тоже бывают.
Иногда, некоторые парки взяли, установили разноцветные урны.
Вот у нас Покровская
потом выяснилось, что...
Это было красиво.
Да, это было очень красиво, но потом выяснилось, что никто не подумал о том, что вообще найти какую-то... Сначала надо найти какую-то вывозящую компанию, которая будет это все вывозить на переработку.
Наталья,
есть примеры работы ТСЖ, когда ТСЖ у себя на территории говорит, мы будем сами с этим заниматься, сами разбираться со своим мусором, устанавливают контейнер для раздельного сбора. И получается, вот мы недавно общались, получается даже существенная экономия порядка там 200-300 тысяч в квартал, что для московского ТСЖ, наверное, в общем, очень неплохие деньги. И это только экономия на вывозе раздельного сырья. Если ТСЖ захочет еще как-то на этом зарабатывать, и, может быть, для ТСЖ московского это не очень интересно, а вот для какого-нибудь сельского поселения или дачного кооператива организовать где-то у себя на территории пункт по сбору вторичного сырья, он не занимает много места, научить жителей, как это делать. Здесь можно вот привлекать такие общественные организации, как наш. Мы можем приехать с лекциями, с объяснениями, с рассказом о том, как это все правильно организовать, то есть помочь методически. Вот. Они могут собирать это вторичное сырье, сами прессовать и еще продавать, и на этом еще зарабатывать, что уже само по себе будет... огромным подспорьем для вот такого вот сообщества людей. Здесь очень много разных форм и методов. Вот в нашей общественной организации мы хотим основную нашу деятельность направить на то, чтобы как раз консультировать людей о том, какая у них есть ситуация, и как они в этой ситуации могут, что и как они могут в этой ситуации организовать. В офисе это будет, во дворе, в ТСЖ или в каком-то там населенном пункте. Вот мы в этом можем помочь чисто методически, потому что люди часто просто даже не знают, с чего начать.
А вот откройте нам секрет по поводу вашей организации. Я посмотрела в интернете, в 2016 году образовалось очень много регионально в центрах устойчивого развития. То есть вот ну, такое же название, да, вот носит. Что произошло вот как раз в 2015-2016 году, и откуда вот это вот... Этот термин «устойчивое развитие» пошел, и чем он нам грозит?
Я всегда должна знать, что нам... Я думаю, что он ничем вам не грозит.
Может, чем-то хорошим грозит.
Устойчивое развитие – это такой тренд последних, я бы не сказала двух, я бы сказала последних лет пяти, может быть, даже десяти.
То есть это международный термин.
Да, это международный термин. Он означает ровным счетом следующее, что каждое поколение должно жить... и расходовать природные ресурсы таким образом, чтобы последующие поколения могли бы пользоваться природными ресурсами на том же самом уровне. То есть, если мы сейчас
не испытываем... ресурсы и природа, сберегающие развитие.
Если мы сейчас не испытываем потребности, не испытываем недостатка в воде, да, то и наши потомки, там, и следующие поколения, и там, несколько следующих, тоже не должны испытывать недостатка в воде.
И, наверное, ведь в 2015 году в ООН принята была резолюция... о целях устойчивого развития, где было названо 17 целей. То есть, видимо, вот у нас этот тренд пошел после резолюции ООН, да, наверное? Ну, то есть, таким толчком она, вот это движение было.
Понятно, что ООН был инициатором вот этих 17 пунктов, да. Но там в эти пункты включаются, помимо сохранения природных богатств, еще и равные возможности, отсутствие расовой дискриминации, и там борьба с бедностью. Всего, да. То есть, там много всего, помимо экологических каких-то вот проблем. Там еще ряд проблем обозначен других. Но если мы говорим об экологии, в частности, о вот вторичном сырье,
то есть чем-то вы руководствуетесь сырья? Вот этими решениями ООН в своей деятельности?
Наверное, да, потому что эти решения ООН, они, в общем-то, вытекают из потребностей человечества, они не надуманные, не спущены откуда-то сверху. Они исходят из понимания того, что какими бы ни были богатыми ресурсы нашей планеты, они все равно
что
имеют...
нам пора беспокоиться они всем имеют, на любом уровне.
Да, они имеют конец, и они могут закончиться, и нашим поколениям надо будет как-то на этой планете жить. И не знаю, все, наверное, смотрели мультик «Валли», да, вот эта вот история о том, что человечество все дружно улетело с Земли, потому что уже не могло на ней жить из-за замусоривания. Наверное, это не самый счастливый конец нашей цивилизации. У нас нет другой планеты, на которую мы могли бы переехать, поэтому нам нужно беречь ту планету, на которой мы живем. И начинать надо со своей собственной территории, вокруг своего дома, вокруг своего двора, не знаю, даже внутри своей квартиры.
Но все-таки без помощи бизнеса, который будет заниматься переработкой, сбором, мы сами сделать, так сказать, как граждане, ничего не можем, если мы не захотим стать бизнесменами.
Я бы не ставила вопрос о том, что человек не может что-то сделать без чего-то. Вот этот локус контроля я люблю, когда он внутренний, а не внешний.
Ну да, то есть я, например, могу сортировать мусор.
От меня зависит, буду ли я покупать ненужные вещи.
Вот, замечательно.
Это зависит от меня. От меня зависит, буду ли я раздельно складывать макулатуру. От меня зависит, буду ли я жечь пластик у себя на дачном участке. От меня зависит, буду ли я выносить мусор в лес и, простите меня, или кидать окурок себе под ногу, а под ноги они в урну. Это зависит от каждого человека лично.
Кстати, мы вот не сказали об этом, что ведь можно не только собирать, можно сокращать потребление вредных отходов.
Да. И если вот так это настроиться... один из пунктов резолюции ООН.
Вы хорошо сказали, сокращать потребление вредных отходов.
Ой, извините, я имела в виду вредные упаковки, я хотела сказать.
Ответственное отношение к потреблению.
Да, и на самом деле это не так сложно, хотя, конечно, всегда хочется чего-то большего, но можно начать с того, чтобы носить с собой в сумке
авоську.
Да, вот у меня она есть.
И у меня она есть.
Да,
Маша, у вас есть авоська?
Какую-то эко-сумку, и не брать, например, эти бесплатные пакетики. Есть люди, которые идут дальше, вообще не покупают ничего упакованного, или если там какие-то сыпучие продукты надо покупать, то покупают их либо в картоне, покупают напитки в стекле, потому что стекло все-таки инертное вещество, и рано или поздно оно превратится в то, из чего его сделали, то есть в песок. Кстати, в Калифорнии есть стеклянный пляж, на побережье океана. Это была свалка городская, куда просто свозили весь мусор. Потом в какой-то момент люди решили, что эту свалку надо убрать, и свалку вычистили. Но разбитое стекло вычистить не смогли. Оно осталось, со временем обкаталось, переводилось вот такие вот стеклянные камушки. Теперь там действительно вот такой стеклянный пляж.
И они, наверное, разноцветные.
Да, из обкатанного разноцветного стекла. То есть теперь такая местная достопримечательность. Это я к тому, что, в общем... При желании что-то изменить, можно, в общем, заброшенную, там, заброшенную какую-то территорию, заброшенную свалку превратить в какое-то полезное общественное пространство. Кстати, вот у нас есть бывший полигон бытовых отходов в Некрасовке, это сейчас уже район Москвы, куда также вывозили строительный мусор после сноса гостиницы «Россия». И сейчас там планируется устроить такой курорт, горнолыжно-велосипедные какие-то трассы сделать. То есть это огромная гора, там где-то внутри закопан бытовой мусор. Это свалка, она в 70-е годы еще, то есть это с советских времен эта свалка существовала. Но теперь там жилой микрорайон, и вот эту свалку будут обустраивать. То есть это тоже такой способ вот, рекультивации каких-то полигонов, которые тоже имеют право на существование.
Интересно, а в рамках года экологии готовы ли мы, например, Москва готова вот к проекту сноса пятиэтажек? Ведь огромное количество же будет...
Мы в проекте
мусора,
«Генеральная уборка» этот вопрос подняли.
Вот расскажите пару слов о проекте сначала, потому что мы не представили.
Проект «Генеральная уборка» – это проект Общероссийского народного фронта, который направлен на выявление нелегальных свалок или легальных, но с которыми что-то не так, неправильно происходит. И на устранение этих свалок. Но что самое главное, Народный фронт занимается... проблемы системно, то есть нам важно не просто там найти свалки какие-то и провести уборку в виде субботника, нам важно понять причину вот такого появления такой проблемы, и если это необходимо, то выйти с предложениями на Государственную Думу, может быть, даже на президента, с внесением изменений в законодательство, с внесением каких-то изменений в подзаконные акты, то есть для того, чтобы эту ситуацию поменять, сверху, потому что мы вот уже разговариваем даже с вывозящими компаниями, которые работают по Москве, у них есть определенные сложности, которые связаны, с одной стороны, с законодательством, с другой стороны, о том, что существуют межведомственные противоречия, например, которые не дают им до конца исполнять те же самые государственные контракты. То есть, с одной стороны, они нарушают условия контрактов, они их недовыполняют. С другой стороны, мы понимаем, что они это делают не всегда какого-то злого умысла или от желания,
ну, понятно,
там, не знаю, нажиться.
Нет возможности исполнить,
а есть определенные объективные обстоятельства, которые не позволяют им это сделать. И наша задача как общественной организации помочь вот эти узкие места расширить, помочь изменить ситуацию таким образом, чтобы вот все винтики закрутились и все механизмы заработали, и ни у кого не было сомнений в том, что дело идет в правильном направлении.
Но не понадобится ли нам больше свалок к моменту сноса пятиэтажек?
Смотрите, какая история. Снос пятиэтажек – это строительный мусор.
Да,
да, понятно, что программа реновации, мы уже так в сферу ЖКХ перешли.
Ну, это всё
понятно,
равно мусор,
что, программа реновации должна предусматривать не только вопросы о том, куда переселят жители, какие квартиры им дадут, поскольку квадратных метров, хотя это, конечно, важно, и это каждого человека касается лично, и это для него очень важно. Но мы, как общественная организация, смотрим шире, дальше и глубже. Мы понимаем, что это огромное количество строительного мусора, это огромное количество грунта, который будет выниматься для строительства фундаментов новых домов, которые точно будут многоэтажными, уже не 5, а там 25.
Даже
мы понимаем, что это объемные, огромные объемы. И нам важно, да, на входе, на старте этой программы понять, что мы с ними будем делать. Да, можно придумать проекты по созданию каких-то, например, не знаю, сети горнолыжных курортов вокруг Москвы. Единственное, что под это, опять же, надо будет выделить территории. Надо
или
будет...
для скалолазов.
Да,
горы из мусора будут, в смысле?
Ну, да, мы будем кататься по горам мусора.
Бетон, там железобетон, какие-то вот разбитые конструкции от домов, когда это сверху потом можно будет засыпать грунтом вынутым. Эта технология, она, в принципе, не я ее сейчас придумываю, технология, она существует, просто Когда вот говоришь, вот, вот в Европе, а вот в России, невозможно сравнивать нашу страну там, с любой другой из-за масштабов, из-за размеров территории, из-за количества населения.
Ну, климатические условия климатических разные. Условий. Всё разное,
у нас разные, даже, не знаю, структура почвы разная, не такая, как в Европе. И мы когда говорим, вот там у них, а вот у нас нельзя, нам... К счастью, может быть, к сожалению, может быть, не знаю, как какой-то другой термин подобрать. Нам во всем надо искать свой какой-то путь. Не пытаясь говорить, что вот, не пытаясь себя сравнивать с кем-то другим.
Так какие еще варианты? Вот, а самым интересным, какие еще варианты, кроме горнолыжных склонов, можно сделать?
Ну,
то есть сейчас этот вопрос как-то рассматривается, и все-таки об этом думают.
Мы,
да?
как общественная организация, мы этот вопрос поднимаем.
Поднимаете.
Когда проект реновации утрясет все вопросы, связанные там с людьми, да, потому что, конечно, в первую очередь мы думаем о том, что будет с людьми, которых будут переселять или не будут переселять. А естественно, во вторую часть надо будет думать о том, что будет происходить вот с этим строительным мусором и как он будет.
Нам уже нужно подводить, к сожалению, итоге. И давайте вот вернемся к этому личностному началу. То есть, в общем, слушая вас, еще больше понимаю, что вот эта экология, она начинается с каждого из нас. Все-таки каждый из нас должен что-то изменить в голове, сделать какое-то движение, перебороть свою лень, свой скепсис. Но все-таки хотелось бы, чтобы вот вы дали еще таких, ну, несколько коротких советов, как себя мотивировать на это.
Первое. ЭКОС в слове экология – это дом. И экология – это не наука о чем-то абстрактном, это наука о доме. Первый дом, который у вас есть, это вы сами, ваше тело, ваш организм. Поэтому главный совет, когда вы что-то покупаете, подумайте о том, а действительно, ну, даже еду, а действительно ли эта вещь или эта еда, она будет для вас благоприятна. Покупая синтетическую одежду, понимаете, что вы, да, нарушаете экологию своего организма. Покупая еду, напичканную консервантами, красителями, какими-то добавками химическими, вы ухудшаете экологию своего организма в первую очередь. Бесконтрольно принимая какие-то лекарства, вы ухудшаете экологию своего организма. Посмотрите вокруг себя, где вы живете, да, сколько ненужных вещей, которыми там вы уже год, два, 10 лет, 20 лет не пользовались. Нужны ли они вам? Придумайте, как можно от них экологическим образом избавиться. Если это ненужная одежда старая, отнесите ее в пункты приема одежды, пускай ее отправят на переработку. Времена, когда нам надо было перешивать, не знаю, там ребенку пальто из шубы бабушки, они давно прошли, и вряд ли они когда-то еще вернутся.
Кто
подумайте,
знает.
Нужно ли вам покупать, да, там, не знаю, какую-то там книгу, не можете ли вы ее прочитать в электронном виде, надо ли вам распечатать каждое письмо.
То есть экономим ресурсы, да?
Да, экономьте свои собственные личные ресурсы, в первую очередь экономьте. Когда вы научитесь экономить свои личные ресурсы, вы поймете, что и ресурсы окружающей среды вы тоже можете экономить. Мой папа меня всегда учил писать на черновиках, не выкидывать бумагу, сдавать ее в макулатуру. Почему вам не научить этому ваших детей? Это хорошее умение. Оно говорит не о бедности, оно говорит о внутреннем богатстве, о том, что вы можете заботиться не только о том, как бы побольше потребить, но и о том, как бы побольше сохранить хорошего вокруг себя, красивого, о том, как улучшить жизнь не только вот для себя, а вообще улучшить жизнь в своей стране, на планете в целом. Вот, но это все складывается из каких-то таких маленьких, очень
из маленьких шажочков.
И личных шажочков.
Личных.
И, наверное... Не надо ждать, вот придет там, не знаю, государство, придет кто-то, кто вот меня там заставит или не заставит что-то делать. У нас, кстати, по закону каждая организация в Москве обязана осуществлять раздельный сбор у себя. Начните с того, что говорите в себя офисе, хотя бы макулатуру собирать. Например.
Хорошо, спасибо большое. Ну, я надеюсь, мы продолжим этот разговор. Не знаю, меня эта тема, например, очень как-то волнует. Я думаю, что важно вот продолжать об этом разговор, чтобы мы могли делать эти маленькие шажочки. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня была Наталья Розина, президент автономной некоммерческой организации «Центр устойчивого развития» и координатор проекта «Генеральная уборка». Наталья, большое спасибо вам за разговор. И берем с вас прямо вот сейчас обещание еще прийти, еще продолжать.
продолжить, чтобы вот мы постепенно улучшали наш, самих себя, наш дом, нашу квартиру, наш двор, и нашу страну и землю, и вот жили на, в прекрасном, красивом месте. На этом, друзья, мы с вами
спасибо,
прощаемся.
Спасибо, с удовольствием приду.
Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.